И сегодня предложили уделить время, чтобы просто поговорили, побеседовали о насущном, о том, что тревожит, о переживаниях, потому что у каждого из нас они есть. И хотелось бы, чтобы у нас было такое простое, такое неформальное такое общение. Поэтому, пожалуйста, садитесь поудобнее. Те, кто сидит боком или спиной, можете повернуться. Feel free. Также, если есть какие-либо, может быть, вопросы, можете или просто спросить, поднять руку, или написать записку, подать, и не обязательно подписываться. Хочу сказать, что я верю в то, что каждый вопрос должен быть по возможности отвечен. Не бывает глупых вопросов, не бывает смешных вопросов. Если вопрос есть, значит, что-то беспокоит, значит, есть, может быть, то переживание или проблема или напряжение, которое за ним стоит. Почему-то же он возник. Если он остается неотвеченным, значит, та ситуация напряженная или та проблема, она остается неразрешенной. И поэтому с Божьей помощью давайте будем вместе решать. Хорошо? Когда в прошлый раз проводились сервис, опросы, то вы писали многие опросы, и мы просмотрели, и на некоторые хотели бы, чтобы для начала начать, с чего и отвечать, и потом вы будете добавлять. Итак, первый. What to do when your husband is verbally abusive? What to do when your husband, your best friend, you're the dearest person in the world, is verbally abusive? И в скобках. I know the main answer is to pray. But what to do in the meantime? Verbal abusive. Обижает, унижает словами. Словесно унижает человека. Оскорбляет, унижает словесно. Да? Действительно, это очень печальная ситуация. И такого в христианских семьях в принципе не должно быть. В принципе не должно быть. Интересное место написано в послании к Ефесянам, 4 глава, 29 стих. Ефесянам 4, 29. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе, для назидания вере, чтобы оно доставляло благодать слушающим». Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. Откуда это все берется? Что к этому привело? Вы когда встречались, он был verbally abusive? Нет. Когда поженились, был такой? Нет. Как-то где-то позже это началось. Откуда оно началось? И, как правило, мы об этом начинаем бить тревогу, когда это уже затянулось и принимает все более и более угрожающие формы. Но если отмотать линию назад, то все начиналось с простого, с мелочей. Кто-то буркнул, тот ему в ответ что-то ляпнул, да? И проходит вроде бы ничего. Но это все укоренялось, укоренялось, укоренялось и дошло до угрожающих размеров. И теперь вам неудобно, неприятно. Такой вопрос. А вы сами как себя ведете? Какие ваши слова? Ведь часто мы получаем в ответ то, что говорим сами. Если мы сами позволяем грубить, если сами позволяем поднимать голос, если сами так себя ведем, то неудивительно, что мы получаем то же самое в ответ. Помните, да? Поступайте друг с другом так, как вы хотите, чтобы поступали с вами. Да, золотое правило. Но если к нему приставить зеркало, да, и посмотреть, как оно обратно читается, то получается что? С вами поступают так, как вы поступаете с ними. Это иногда тоже работает. Поэтому первое, давайте посмотрим на себя и пересмотрим свои слова. Если я кричу, если я с моим супругом мин, да, грубый, неуважительный, нужно прекратить это делать. Второе. Если это продолжается с его стороны. Допустим, вы золото, вы ведете себя хорошо, правильно, неукоризненно, вы кроткого и молчаливого духа, да? А вот он, распоясался, мужик, и все. И начинает. К примеру, да, такая ситуация. не позволяйте. Никакой грех, если его оставить сам по себе, он не уйдет сам по себе. Если какой-то грех начался, его нужно пресекать в зародыше, в самом начале. Мы часто переживаем, ну пройдет. Оно само собой не проходит. Никакой грех сам по себе не проходит. Вот так вот взял и прошел. Не пройдет. Он только разрастается, становится хуже, хуже и хуже. Есть еще другая правда. С вами ведут себя так, как вы того позволяете. Sorry. Если вы позволяете, чтобы на вас кричали, будут кричать. Если позволяете, чтобы на вам грубили, будут грубить. Позволяете, чтобы вас оскорбляли, и это все сходило с рук, так и будет продолжаться. Вы же это позволяете. Он так со своим боссом разговаривает? Нет. Он так с начальством разговаривает на работе? Или с важными людьми, которые дороги, от которых он зависит? Нет. Почему? Потому что будут последствия. Так ведь? Так. Человек ведет себя так, как ему то позволяется. Почему это позволяете вы? Я ему уже сколько раз говорила, насколько вы последовательны в этом. Один раз вы говорите, а второй раз молчите. Вы его дезориентируете. Вы должны занять четкую последовательную позицию. Во-первых, сами в ответ не оскорбляйте, не грубите, не будьте verbal abusive. Сами ведите, не ведите себя так. Первое. Второе. Четко скажите, я этого не потерплю. Ты не имеешь никакого права так со мной разговаривать. Ты глава семьи. Ты должен быть образ и слава Божьего. Это тебе не видно. Ты должен быть пример для детей. Ты должен быть духовный пример для подражания. Ты являешься соблазном для всех нас. Вы знаете, как лучше поговорить с вашим человеком. Вы его знаете от и до. Помолитесь, найдите такие слова. Но вы должны четко и решительно это пресечь и сказать, этого не будет. Если это продолжается, покиньте сцену. Ни зрителя, ни спектакля. Понимаете? Если это продолжается дальше, подключайте братьев-служителей. И чем раньше, тем лучше. Подключайте братьев-служителей. Если сами не можете справиться, и проблема не уходит. Почему я говорю, чем раньше, тем лучше? Сразу будет, что, пошла жаловаться, да? Не жаловаться пошла, а спасать семью. Потому что никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. Если это в тебе есть, это значит, ты не духом водимый. Ты не духом водимый. Ты духовно умираешь, ты духовно разлагаешься. Это не Дух Божий через тебя говорит такие слова. Ты духовно гибнешь, прямо говорите. Я тебя люблю, и поэтому я делаю все, что могу, чтобы семья не умерла. Все начинается с маленького. Если будете продолжать, сначала будет грубость, потом будут оскорбительные слова. Знаете, что потом после оскорбительных слов пойдет? Сначала будут толчки, а потом удары. Потом вообще будут очень страшные вещи происходить. И будете плакать и молчать. Поэтому все начинается с маленького. Если оно все сходит с рук, оно разрастается. Чем раньше вы обращаетесь к братьям, тем у человека еще есть какие-то остатки совести, остатки страха Божьего. Бывает, что человек заходит, но если все это терпится, человек это теряет страх Божий, понимаете? И теряет совесть. Рано или поздно ваши проблемы дойдут до такого пика, что они всплывут. И придут все равно уже братья. Ваши родственники будут бить в колокола. Но пациент уже скорее мертв, чем жив. Ты с ним говоришь, ему же все равно. Почему? Ибо огрубело сердце их. Кто виноват в этом? Кто тянул резину? Кто ждал? Поэтому, вот тут еще один маленький момент. Да, я знаю, что ответ – это молиться. Но! Так часто приходится это слышно, какая-то проблема. Когда-то, несколько лет назад, у нас была проблема, у нас второй сын Даник, он аутист. Вот, он много бегает везде, все, и где-то он получил какой-то синяк. И в школе очень такая любопытная принципал увидела этот синяк, а с ним не поговоришь. И она вместо того, чтобы спросить у нас, что у него за синяк, она сразу позвонила в CPS, и все, легко, изи. Вот. И у нас была проблема CPS. Ну и многие наши друзья, знакомые узнали, так оно передалось. И с тех пор, если у кого-то проблема CPS, человек уже в другой церкви, звонят нам. Вот мы слышали, у вас было, что нам делать. Да? Недавно у меня был похожий случай. И вот люди взволнованы, переживают, что сразу боятся детей потерять. Что делать? Я говорю, молиться. Ну да, понятно, но... Говорю, нет, вы не поняли, непонятно вам, значит. Серьезно молиться, вопиять так, как вы никогда не молились. Молиться, это значит стучать к Богу, взывать. Когда у Моисея, у Иисуса Навина были проблемы, у Давида были проблемы, знаете, как они молились? Не просто, Боже, помоги мне как-то справиться с этим народом. Нет, они повергались в прах, несмотря на то, что были ведущие люди, они прямо лежали на земле, вот в пыли, в грязи, им было все равно. Просто повергались и вопияли к Богу по полдня. Там написано так про Моисея. До вечера лежал. Ему было все равно. Он вопиял к Богу. Когда Иисус Христос был здесь на земле, написано, с великим воплем взывал к Богу и был услышан. Да? Поэтому вопиять надо. Не просто так, а вопиять в первую очередь. Боже, что у нас не так идет? Боже, в чем я не виновата? Что со мной не то? Помоги. Вот. И Господь может больше, чем вы. Поэтому все, что я сказал до этого, это идет после молитвы. Это вторично. Самое первое, это молитва, вопль к Богу и пересмотр своего личного состояния. Хорошо? Так, идем дальше. Похожая просьба. Хотелось бы услышать подробнее, как поступать жене, чтобы муж научился уважать жену тоже. Что значит под этим уважать? Каждый понимает разное. У кого-то, как эта ситуация, что муж вообще, вообще на пустое место, во всем ее винит, все не так, оскорбляет. В другом, уважает, значит, не покупает ей то, что она хочет. В третьем, не уважать, значит, не слушает, поступает по-своему. И прочее, ты меня не уважаешь, это много чего может значить, да? Но тут очень зависит от деталей. Римлянам 12:10. В почтительности друг друга предупреждайте. Что значит предупреждайте, да? Вот как мы с Аленой можем в почтительности друг друга предупреждать, да? Вот, она должна мне оказать почтительность, она не успела, я уже наперед стараюсь предупредить. Утром мы встали, она, чтобы мне кофе взять, а я еще на 5 минут раньше встал и ей кофе сделал. Да? Ну, примерно так, очень упрощенно. То есть, смотришь, как бы не ждать пока тебе, а ты наперед делаешь. Так должно вообще-то работать в идеальном, правильном мире. Но мы на земле, да? И опять же, вот эти сложности характера. И что делать? Причина, почему? Всегда ли так было? Раньше он вас уважал? Что поменялось? Что с вами не так? Опять же, в первую очередь причину нужно искать в себе. В первую очередь в себе. Никогда не останавливайтесь в своем развитии. Стив Джобс говорил, always upgrade yourself. Не останавливайтесь в своем личностном росте. Развивайтесь, будьте человеком. Вот. Не зацикливайтесь, не опускайтесь. Будьте личностью, да? Будьте интересным человеком, имейте свое мнение. Тоже. Но его нужно высказывать уважительно. Чтобы уважали вас, в первую очередь, подскажите, а вы проявили мужу полное уважение? Ведь часто мы в ответ получаем то, что платим сами, той же монетой. Поэтому вы его уважаете, как следует уважать его. Это раз. А другое, прямо с ним поговорить. И тут опять же, видите, это очень слишком широкий вопрос. Есть такой тип мужей, который неудачник по жизни или еще, и во всем он ищет причину сваливаться на других. Вот ты такая не виновата, вот ты виновата, что у детей нет, вот ты виновата, что у меня проблемы, вот пока я не женился, у меня все было хорошо, женился, у меня все пошло не так, ты во всем виновата. Это человек-неудачник, который все скидывает на других. Есть и такой тип. Поэтому тут нужно просто поговорить. Но тут опять же, с вами будет вести себя ровно так, как вы себе только того позволяете. Не означает скандалы, нет, но прямой, четкий, уважительный разговор. Если нужна помощь в этом, то что тут, скорее всего, есть много деталей. Пожалуйста, не держите это в себе. не спешите в интернет на форум. Если вот такой вопрос напишите на интернете, да, на форум уже, знаете, что будет? Ого, там столько таких сочувствующих и, как правило, уже разведенных, да? Которые, да гони его в шею, да еще у меня тоже такой был, бросай его побыстрее и все, все. И понимаете, вам посоветуют. Да, звони в полицию, да. Вот. Вы знаете, кстати, насчет полиции, будьте осторожны. Потому что приходилось сталкиваться с такими ситуациями, когда жена позвонила, думала, просто припугнуть его. Ну, вот они придут, скажут там что-то все и уйдут. Они ушли, но вместе с ним. И в наручниках. И потом глубочайший раскол в семье. Потом дошло, что же я натворила. Хотела припугнуть, а получилось все. А для него это, ну ладно, мы поссорились, но родной человек на тебя в полицию, и ты сидишь, и это... Какое доверие? Как можно положиться на человека, да? Всему есть предел. Поэтому будьте очень осторожны с этим. Хорошо. Итак, в почтительности друг друга предупреждайте. Следующий вопрос. Ален, может, у тебя какие-то есть там вопросы?
What age is dating allowed for daughters? У меня daughters нету, у меня Господь благословил нас мальчиками. Но вы знаете, мы всегда подходили, как и муж, и я, к тем вопросам, что просто так dating ради интереса, да, или как это делается, это нельзя. Всегда должно быть, ты готов сейчас, вот если он тебе завтра делает предложение, marry him. Поэтому, а просто так узнать отношения или... Мы это против, то, что это к хорошему никогда не приводит. Поэтому молитесь, просите у Бога мудрости. Я Виталиком познакомила, мне было 16 лет, но у меня немножко жизнь немножко по-другому как бы сложилась. Когда он мне сделал предложение, он не знал, а сколько мне было лет. Как только родители узнали, меня на учебу отправили за рубеж. Все на год, как поэтому. Но, слава Богу, это наши отношения еще сблизились. Но вы знаете, у нас такое правило было. Всегда наша дружба начиналась с молитвой и заканчивалась молитвой. Поэтому для этого то, что учите ваших детей, что это не просто just, как бы это действительно, они делают большой шаг в своей жизни. И самое главное, чтобы его сделать первое правильно и с молитвой у Бога. Поэтому, если они готовы, прямо вот, если он завтра вам сделает предложение, marry right away, тогда, а это возраст какой-то, я не знаю. Конечно, желательно, чтобы он школу закончил.
Давай. Ну и, конечно же, если они в 16 начинают дружить, да, ни у того, ни у другого ни заработка, ни образования. Ну, мы еще подружим года 2, 3, 4, 5, а потом уже мы созреем. Знаете, что произойдет за эти 2, 3, 4, 5 лет? Ведь чувства же не стоят на месте. Они или развиваются, или гаснут. Если развиваются, то в геометрической прогрессии. Да? 2 умножить на 2 – 4, потом 4 на 4 – 16, потом 16 на 16, и дальше пошло. Да? То, только увеличивается. И то, что раньше было вот так вот достаточно, или вот так достаточно, то потом это уже недостаточно. Потом уже нужно вот так, чтобы было достаточно. Понимаете? И пошло, пошло, пошло. Оно не стоит на месте. Даете им огонь, который они не удержат в руках. Никак. Никак. Поэтому в 16 лет, смотрите, дай им Божьей мудрости. Если парень, ну, чуть постарше, да, как вот бывает у людей, то пускай нас дает. Но если им обоим по 16, категорически нет. Детки, сначала подрастите. Вот и все, и станьте на ножки. Да, да. По крайней мере, пока, ну, видите, у девчат вдруг ситуация совершенно другая. Там с кем? Если он хлопчик такой же самый, то да. Если он постарше уже более-менее что-то, то это другое, да. Если же обоим ваш сынок там 16 задружил, то что потом? Я знаю одну семью, и сказали, сынок, no. Поставьте все на hold, и все. Это опять же нелегко. Это целые дела. Они им пообещают, а втихаря встречаются. Это.
Вы знаете, молитесь. Я уже... Несколько лет мы уже молимся за нашего, да, старшего сына, чтобы когда придет время, Господь послал ему христианскую жену, с которой бы они вместе могли служить Богу. И не бойтесь, чтобы он знает, что мы об этом молимся. Он иногда улыбается, как бы, да. Но мы уже начали это давно молиться за него и продолжаем, то есть регулярно. Молитесь вы, выпрашивайте у Бога то, что я верю, что Господь, если мы действительно будем просить, он только добра для нас желает.
Наши дети, они имеют свои мозги, свои чувства и свое «я». И по этой причине, если они чувствуют, что мы им диктуем, они, they're going to rebel. So, in anything like this, они должны понять, почему. Если ваш ребенок не поймет, почему, they're going to rebel against your authority, потому что они думают, что они знают лучше. So, наша родительская очередь, it's very important to give them the understanding.
I just wanted to add that on top of, as parents praying, encourage your kids to pray. If they're of that age, I think it changes their perspective. I know my mom talked to us at a really young age, and from a really young age, we started to pray, you know, God send us Christian men, godly men as husbands, and it changes your attitude. It's not, this is a game, it's, I'm praying for my future. So encourage your kids to pray too.
Мне кажется, тоже имейте как-то отношение. А Виталий мне говорил, что перед тем, как он мне сделал предложение, он отдельно с папой побеседовал, вместе с папой своим молился. Для меня это было очень приятно, как бы услышать, что они это делали. Okay?
Разговаривать об этом с детьми, когда они еще не влюблены. Вот все это, вот, что сказала Жанна, это все работает, пока еще мозги свободны и чисты. Потом влюбляется, уже все, оно уже все действует в обратную сторону. Вы его не знаете, он такой хороший, она такая золото, и все идет только в ту сторону. Для девочек, поговорите с ними, пока они еще перед этим возрастом, но не еще там, но еще не влюблены. Какого мужа ты хочешь? Какой муж правильный должен быть? Не обязательно там задавать там цвет волос и рост. Нет. Какой характер? Что, во-первых, человек Божий, да? Какие качества должны быть у настоящего мужчины? Чтобы у него же были какие-то параметры заданы. То же самое с мальчиками, да? И особенно ребятам вбивать в голову, что даже не смотри, пока ты не сможешь хоть как-то обеспечивать семью. Положи завес с очами своими. Подготавливать его надо до этого.
Следующий вопрос. How women can serve God? Ways to do it. What does God want from me? Знаете, очень интересный, да, вопрос. Я недавно тоже задавала себе такие вопросы, как я могу послужить Богу. Вы знаете, мы иногда заблуждаемся, очень много нам кажется, что если мы служим Богу, да, мы где-то, может быть, впереди, на собрании, что-то такое большое делаем. Вот это наше служение Бога. Нас, как женщин, наше первое служение – это быть женой для нашего супруга. Это наша первая, как бы, обязанность, если у нас есть муж. Это наше служение – быть support our husband, поддерживать его, encourage him, молиться за него. Это наше служение. Если у нас есть детки, мы должны, это наше тоже служение. Это не тяжелый труд, особенно сейчас постарше немножко легче, но хотя свои тоже переживания, свои проблемы бывают. Но если детки маленькие, это тоже наше служение. Мы должны, вы знаете, детки для нас, они даны нам на время. Это как тот маленький драгоценный сосуд, который Господь нам вручил на время. Он вручил нам для чего? Для того, чтобы мы научили его любить. Он вручил нам для того, чтобы мы nourish, да, вот это дитё, чтобы мы научили его любить Бога на время, которое вот это вот пока наше. Если же мы успеваем, мы хорошая жена, успеваем по дому, уют у нас дома создает, если наши детки успеваем тоже это делать, потом наше служение мы можем молиться. Мы иногда так пренебрегаем нашей молитвой, мы не настолько уделяем это внимание, мы пытаемся обращать внимание на совсем что-то другое, искать советы в интернете, в других книжках. Мы иногда очень просто забываем даже встать на колени и поблагодарить, что я сегодня проснулся. Поэтому много мы можем, мы нуждаемся в молитвах. Есть те люди, которые настолько чувствуют, что за них молятся, когда тот человек умирает, они даже чувствуют это. Настолько молитва, то есть мы всегда можем молиться, не нужно быть каким-то профессионалом, да, в этом, просто встать на колени и помолиться за кого-то. Потом вы можете, если в этом, находить в церкви, да, любые служения. Я знаю, у нас в церкви есть служения Мамочки готовят еду для тех, которые родили, они, да, неделю или две недели после этого они готовят. Поэтому, если вы хотя бы один раз можете что-то приготовить, можете позвонить. У нас Оксана Верховодова, Бобровникова эти занимается. Просто что-то какое-то или breakfast, да, завтрак приготовить, ужин или обед. Один раз. Тоже это маленькое небольшое служение. Можете там подойдите в церкви, спросите у братьев. У нас есть всегда служение. То есть это не обязательно нужно такое, да, выйти сюда вперед, что-то рассказать. Вот это вот мое служение. Садик, да, девочки. Каждый, да, переживает. Садик. У нас по воскресеньям проходит во время того, как собрание сидеть с маленькими детками посидеть. Я так поняла, это делать один раз в три месяца. Пожертвовать служением на два часа один раз в три месяца. Прийти и просто от чистого сердца сделать это как для Господа. Вы увидите, вы тоже получите в этом благословение. Поэтому записывайтесь к Жанне. Кто еще у тебя? Люда Новицка, да, Люда может стать, все ее знают. Подойдите к ней и скажите, я чистого сердца хочу один раз в три месяца послужить для Господа этим. В хору можете петь, в воскресной школе можете петь. Можете просто позвонить той маме, вы знаете, она замученная, да, вот у нее детки, она устала, никак не может, даже некогда в душ сходить. Бывает такое. Можете просто позвонить, скажи, я хочу два часа посидеть с твоими детками, чтобы ты просто выспалась. Это тоже, то есть мы есть... В любых есть эти, то есть просторы нет предела, да, этим, которым мы можем послужить. Поэтому, но начните, пожалуйста, с себя, вы как жена, вы как мама, а потом уже все остальное.
Все, Жанна, теперь готовь список. Хорошо, вопрос. Как объяснить детям о сексе? В каком возрасте? Да. Вот, когда подрастешь, тебе еще рано об этом разговаривать, да? Вообще-то, друзья, если самое главное в этом, чтобы вы воспитывали ребенка так, чтобы он спокойно мог подойти к вам с любым вопросом. Это номер один, о чем вы должны подумать. Если такая атмосфера и такие отношения, если такая... эмоциональная ниточка между вами и ребенком, что мог бы это сделать. Конечно же, мамы с девочками больше, а папы желательно с мальчиками. Должна быть, чтобы он запросто мог подойти и спросить. Поэтому и если все это нормально развивается, то не надо вам думать, когда им говорить. Они вам подойдут и спросят. Потому что у них любопытный мозг, они что-то узнают, чтобы они беззапросто могли к вам прийти. И когда они придут, вот тогда и надо отвечать, не откладывать. Я не готова об этом говорить попозже. Или, such question, да? Вы не ответили, но уже дали им понять, что это что-то такое запретное и страшное. И такое, много зависит от вашей реакции. Поэтому, вот тогда, когда вопрос поступил, все бросьте и ответьте, но ровно на том уровне, на котором он способен вместить. Важно не передать информацию. Дети намного их меньше заботят, чем вас, серьезно. Поэтому, если такой маленький, достаточно это, когда вот, папа и мама спят вместе, потом рождаются дети. Все, для него это было достаточно. Дальше физику, механику им не надо объяснять, серьезно. Вот. А если уже постарше он спросит, да, вот, потом, а как, а папа, окей, есть животика, а как я туда попал? Вот, вот это уже посерьезнее, кто попал, да. И опять же, нужно объяснять правду, но в очень простом виде, упрощенном. И опять же, чтобы он не понял, что это что-то такое, он, если он поймет, что вы не договариваете, или что это какой-то такой subject, он найдет пути где-то все разузнать. Они у вас уже всех с вот такого, еще говорить не научились, а уже умеют пользоваться интернетом, да? Умеют, умеют. И они там натайпают, три буквы без проблем напечатают. И такое увидят, что лучше бы вам уже это все рассказать. Поэтому не избегайте этого, но проблема в том, что если они вас не могут об этом спросить, вот это проблема. И это другое, как это решить?
Видите, что он имеет в виду?
Да, тоже. А что ты имеешь в виду? Откуда ты узнал, что ты услышал?
Я вам рассказывала, наверное, кто девочки были, да, у нас как получилось, или не у нас, в другой семье ситуация. Папа тоже спросил, что это, то есть, Спросить у него, what do you mean, да? Может быть, они просто, что такое male или female как-то. Или один мальчик спросил, откуда я? Как я появился? Папа думает, ну, сейчас я расскажу, я так готовился. И давай ему все объяснять, у ребенка глаза больше и больше. И он потом сказал, что а Josh is from Chicago. Поняли? Он спросил, откуда мы, да, откуда я приехал там, наверное, не договорил ребенок. Папа ему уже все полное объяснил, как только можно было. А он сидит, Josh is from Chicago, да, а я, оказывается, таким сложным путем. Поэтому просто переспросите, что ты имеешь в виду. Может, они что-то услышали, может, уже знали, да. Поэтому и тогда сделайте уже ребаттл, их немножко понятие по-другому сделать.
Хорошо. Да. Хорошо. Несколько раз повторяются вопросы о birth control и protection. Я не знаю, что имеется в виду, вот, но... Да, возникает вопрос очень часто. Если этот вопрос возникает, он тоже должен быть отвечен. Да? Как мы должны в нашей супружеской жизни использовать методы предохранения? До какой степени и прочее, прочее. Есть несколько точек зрения. Есть одни братья-пастора, которые учат, прямо учат, что никаких предохранений, абсолютно. Вы должны положиться на волю Божью, и сколько вам Господь даст, столько вы должны быть приняты, столько должны принять. Казалось бы, рискованный метод, все зависит от человека и его цели. Если он видит свою жизнь как служение детям, именно вот посвятить себя детям и вырастить их христианами, и всю жизнь посвящает им, это их priority, в этом он видит как труд, и доверяют до конца Богу, есть достаточное здоровье и у мужа, и у жены. Да? Я видел семьи, где это срабатывало, где 10 детей получилось, и все христиане. Вот, и все служат Господу, респект, честь и хвала. Никогда эти люди богатыми не были, но и бедными тоже не были. И у них было 10 детей, несколько еще выкидышей, ну и все. Другой вариант, есть люди, тоже служители, у которых какой-то период раньше не было детей. И потом, через несколько лет, у них появились дети. И они тоже говорят то же самое, мне приходилось видеть несколько примеров. Но это меньшинство. Большинство говорят о том, что да, можно это делать, использовать, ну, регулировать это, использовать методы предохранения. Но тут тоже должен быть правильный подход к этому. Во-первых, исходим из того, что семья – это не только муж и жена. Семья – это папа, мама и дети. И это благословение от Господа, которым надо ценить. И этим благословением нужно не откладывать это на потом-потом. Это как Божий подарок, а мы его потом-потом-потом. Хороший подарок, но не сейчас. Потом-потом, через несколько лет мы его примем. Да? А ведь не зря же Бог дал. Ведь потому что у человека лучший возраст, и он на пике здоровья, чем раньше, тем моложе. И вы прекрасно знаете, чем старше родители, тем больше сложностей возникают. Да? Поэтому в данном случае, как это зависит от вас, как вы с мужем решите. И тот, и другой метод хороший, и нельзя сказать, что opposite метод грешный. Нет, это просто как вы решите в своем сердце. Если люди, которые решают, что это регулировать, чем мы должны пользоваться? Во-первых, детей должно быть как можно больше в ваших условиях. Из тех возможностей, которые у вас есть, это и материальные, и... медицинские, физические, ваше здоровье включает тоже. Здоровье мамы важно учитывать. Вы должны понять, сколько детей вы сможете вырастить и воспитать для Божьего Царства. Помните, когда Господь сказал самым первым людям, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и владычествуйте над нею, да? То есть, облагораживая землю. И когда человек, приходит весна, да? У вас есть огород, у многих есть огород. И вы делаете что? Рассаду. И вы знаете, что от чего зависит рассада? Сколько вы семечек посеете, столько у вас помидоров на рассаду и взойдет. Так ведь? Вы знаете, какой у вас огород, какие площади. И поэтому сколько семечек вы будете сеять? Столько, сколько вам надо. Вы же не будете сеять 1000 семечек, да? Чтобы потом посадить только 100 саженцев помидор, а 900 выкинуть. Ну, не будете. Вы будете взять ровно столько, сколько вам надо, и вы в состоянии. И опять же, вы не будете засевать абсолютно все. Вот, и вот если сколько у вас есть люди, у них по 5, по 10 акров. Вы же не распахивайте все это, давай сейчас засадим, нет. А потом что делать? Ну, будет у вас 15, 20, 30 тонн помидор. Что вы с ними делать будете? Понимаете? Вы делаете ровно столько, сколько вам нужно. Дети – это не помидоры, это не капуста. Это люди, у которых есть душа. И говоря о том, сколько детей, мы должны учитывать, чтобы у них были папа и мама. Каждый из них достоин того, чтобы его воспитывал папа и мама, а не старший брат или старшая сестра. Это разница. Во многих семьях больших родители воспитывают первых двух-трех, а дальше все. Дальше идет дедовщина, самая настоящая. Вот, пятого-шестого, кроме последнего. Тот опять мамин. Вот. А все промежуточные, они под жестким контролем и диктатом старших. Их, по сути, воспитывают старший брат или старшая сестра. Что происходит? Спасибо старшей сестре или старшему брату, что он это делает. Но его лишают детства. У него самого детства не было. У него все время... Он почему-то должен был отвечать за других. Потом тем втором, пятому, шестому, седьмому им хочется папу, а не старшего брата. Чтобы папа его посадил на коленки, чтобы папа с ним провел время, чтобы мама взяла за... А там фактически нету времени. Понимаете? А ведь с каждым еще нужно посидеть и поговорить, и рассказать о Господе, о вере, помолиться вместе. Ведь хотя бы хоть полчаса, но надо уделить лично время, хотя бы в неделю полчаса. Но такой undivided quality time. А его физически нету. И поэтому получается, семья большая, дети есть, но контакта между родителями и детьми нету. Это все важно учитывать. И потом они почему-то уходят в мир. Поэтому в одной семье получилось, чтобы так все было, в другой нет. Это лично ваше перед Богом. Вот. Поэтому вы несете за них ответственность перед Богом полностью. Поэтому как вы решите, так и будет. Но когда ребенок только один или только два, да, то бывают часто сложности с характером, да? И этому ребенку абсолютно все, и потом получается то, что родители страдают детопоклонством. Знаете, что такое детопоклонство? Все тебе дорогому, мы работаем, все вот на тебе, все, а опять же нас нету. Поэтому из методов предохранения, какие грешные, какие негрешные, какие верующие, какие неверующие, да, если можно так сказать. Хорошо. Представьте себе, что абсолютно все средства, они вот в этом большом круге. Вот тут они все, как и есть, да? Вот. И в первую очередь мы этот круг делим вот так вот пополам. Вот тут те, которые не грешные, а тут грешные, да? Как узнать? Это ключевой вопрос. Не грешные, грешные. Так вот, весь процент, вся суть в том, произошло зачатие или нет. Зачатие – это когда сперматозоид соединяется с яйцеклеткой и образуется одна клетка зигота, зайго по-английски. С того момента, когда зайго, зигота образовалась, все, зачатие произошло. Там есть, это человек в самой наименьшей миниатюре, что он только есть. Но там есть вся информация, все. Зачатие произошло. Вот с этой точки и дальше все, что эту зиготу заставляет выйти из матки, это грех. Это, по сути, induced mini-abort, лишение жизни. Все, что методы, которые до этого, пока не встретились эти два агента, вот, все, что до этого их прерывает, это не грешно. Это не грешно. Это просто отдельные, так сказать, элементы, и все, не больше. Итак, не грешно, грешно. Понятно, да? Теперь... В этой стороне тут не грешно. Эту все мы брали в сторону. Вот тут у нас остались негрешные. Да? Тут мы делим еще пополам. И вверху у нас healthy и not healthy. Вот тут уже вы уже делите. Да? И по сути у вас из всех методов остается только 1/4, которые не грешны и healthy. Not healthy. Да? И тут вы уже подключаете медицину, советуетесь с доктором и прочее, прочее. Тут очень сильно варьируется. Я не MD, да, я советовался с докторами христианами. Вот. И, как правило, они говорят, что тут вот большинство являются или гормональные препараты в той или иной степени, или уже другие механические. Да? Вот. А гормональный, это, конечно же, высоченный риск. Хотя доктор вам скажет, да ничего страшного, ну риск, ну может быть 3-5%. А 97-98, все нормально. Но что, если вы попадете в эти 3-5%? Вот что, если они будут ваши? Все. Ну что будет? Вот. Я мне приходилось встречаться на работе с одной женщиной, ей где-то лет около 40, и она говорит, будто заикается. И так разговорились, и говорю, а что ты заикаешься? Вот. Она говорит, у меня был строк. А когда у тебя был строк? В 30 лет. Я говорю, вау, а что так рано? У тебя был стресс или нервы? Нет, стрессов не было. Давление поднялось. И вспоминаете, зачем может быть строк? Это от кровоизлияния в мозг. Нет, давление. Я говорю, интересно. Она улыбается и говорит, I was on birth control. Понимаете, образовалась закупорка, блат-клад. Вот, и дальше пошло, и все. Вот, поэтому есть тут тоже свои риски. И более того, это большое вмешательство в систему, вот, в эндокринную систему, которая очень хрупкий такой механизм. И потом, когда вы решите остановиться и опять иметь деток, не факт, что ваша система сразу вас послушается. Она там зависла, и все. И назад она не возвращается к былой норме. И все. И начинаются походы к врачу. И много-много средств. Поэтому вот я вам дал главные принципы, а там уже вы решаете сами. Есть вопросы по этому поводу? Нет? Хорошо. Идем дальше. How to teach a small child patience. Хотите, скажу сейчас самый непопулярный ответ? На собственном примере. Честное слово. Если вы не проявляете вот это терпение, все, ребенок просто копирует. Кто-то сказал, что никакие системы воспитания все равно не работают. Знаете почему? Потому что дети продолжают копировать вас. Все. Поэтому суть, вот какие вы сами, да, во многом это определяет, как будут вести себя ваши дети. Вот. И когда мы научимся быть сдержанными, терпимыми перед ними, а тут уже просто ребенок начинается, из-за чего все это происходит? Ему не дали конфетку. Вот он стоит на конфетке, я хочу, дай, да? Так получается. По сути, речь идет о капризе. Он начинает себя вот так вот вести. Все. И важно, вот этот возраст, он должен быть, вот этот каприз должно быть до 3-4 лет преодолено. Максимум до 4. До 4 не преодолели, потом это сложно. Потом это переходит в жизнь. И знаете, что потом будет у вашей девочки, которая осталась капризулей? У нее будет истеричный характер. В жизни она выйдет замуж, если ничего не так получается, и сразу будет становиться плохо. У нее сердце будет схватывать. У нее там и прочее, все. Она будет терроризировать всю семью, иначе сделать и так, как ее надо, или ей будет плохо. Понимаете? Или будет скандал на всю Ивановскую. И сложно. Потом она быстро, почему со мной никто не дружит? А с таким человеком трудно дружить, общаться, потому что все только вокруг него. А все начинается с вот такого маленького. Поэтому уже здесь вот надо, нельзя. Я хочу, и начинается скандал, начинается все. Вот тут же не ждать, не торговаться, ни в коем случае не начинать никакую компромиссы, торговлю, переговоры. Вот если тихо повезешь, то я тебе потом дам, или откладывать, или еще что-то. Сейчас речь идет о конфетке. Через 5 лет уже ставки повысятся. Понимаете, много дороже. Потом еще повысятся. Поэтому тут же сказать четко нет и посадить ребенка на место. Начинай продолжать, вы видите и ждайте так раз-два, чтобы мало не показалось, что человек понял, остудило его. Вот. И дальше уже будет намного легче. Хорошо, у тебя есть?
Нет. Да. Вот. Можно ли наказывать ребенка ремнем и до какого возраста?
Можно ли ремнем до какого возраста?
Мне кажется, вот такого нельзя.
Вы знаете, в общем-то да. В общем-то да. Пока ребенок не вырос, но приходилось разговаривать с одной мамой. И у нее хлопчик уже выше ее. И вот начал вот просто бузить, то не так, и все, и на родителей. Говорит, я пошла ремня, мало ли что, на 2 глаза мне выше. И как, дала ему по заднице? Он в шоке. А потом золото был.
присмирел. Все, стал такой шелковый. А, дошло. Вот дошло, стало на место. Но это редко, это не о постоянной практике идет речь. Вообще-то ремень помогает, пока еще человек логически не работает. Вот его нужно просто остановить, и все. Но если вы часто используете ремень, что-то не так. Значит, вы непоследовательны. Самое главное в родительском воспитании – последовательность. Consistency. И поэтому ремень только для того, чтобы остановить и заставить делать. А дальше нужно только поддерживать. Если же вы лупили, а вот тут разрешили и тут разрешили, вы зря лупили. Все становится еще хуже. Значит, тут надо добавлять ремня больше. Потом вы опять непоследовательны. Тут надо, уже вы, папа, уже ты набей. И папа, уже он сесть потом не может. И потом лупим, а ничего не помогает. Вы сами непоследовательны в ваших требованиях. Хорошо? Поэтому, если вы где-то до 10 лет, дальше уже ребенок должен... Там уже редко-редко происходит это. Если вы сразу задали правильное основание. Вопросы?
Не наказывайте детей in anger. То есть иногда дети, когда мы в этой же ситуации, да, у нас, когда дети делают, что дайте там 5 минут, все, отдохнуть, но старайтесь беседовать с ними тоже до того. Не все детки сразу понимают ремня. Не все детки, это можно их ремнем наказывать, они просто на тебя смотрят, озлобились. Поэтому у нас Виталик беседует с детьми. Мне иногда казалось, что надо уже один раз, да, чтобы... беседовать, тоже давите на их совесть, чтобы они понимали, почему наказываете. Никогда не делайте это наказание, вот ты такой нехороший, я тебя накажу. Ты поступил неправильно, что не сам ребенок нехороший. Наши дети, они частичка наша, как они могут быть нехорошими, да? То, что мы, если Господь нас заказывал за каждый наш поступок, который мы неправильно сделали, поэтому беседуйте с ними и скажите, именно твой поступок сейчас мне больно сделал, вы неправильно поступили. Поэтому беседуйте, потом уже видно будет, стоит его наказать или нет.
Если приходится постоянно наказывать, это хватает только на короткое время, значит, это не срабатывает. Каждый человек разный, кого-то никогда в жизни не приходится наказывать, но все же часто нужно пересмотреть, и где-то могут быть глубинные причины, почему. Хорошо, идем дальше, наше время стремительно сокращается. Does right hand, left hand blessing matter? Когда благословение правой или левой рукой? Это идет вопрос Ветхий Завет. Вот, и всегда старшего... Вот, ставили под правую руку в Ветхом Завете. Да. Сейчас, когда благословляют молодую пару, то пастор обычно старается, чтобы и его правая рука была на голове жениха. Вот, вот так вот. Это идет, ну, как бы такая хорошая христианская традиция еще с Ветхого Завета. Вот, и поэтому так вот. Да. Причины гнева. Почему тебя все телепает? И тут причины могут быть самые разные. Понимаете? Могут быть причины духовные, могут быть эмоциональные, могут быть физиологические. Понимаете? Может быть комбинация всего. И тогда, конечно же, сложный случай. Тогда лучше с... Папа, ты разберись, и все.
Может быть, мама нам поможет. Начинайте петь. When you are so mad. Серьезно, у меня мои дети боятся моего пения хуже, чем ремня. Потому что, когда мама начинает, о, я тебя сейчас лупасю, дети отрываются, бегут, потому что они знают. Но серьезно, вот менять свой тон в пении, something does in your brain, it calms you down. Даже не обязательно песня пения любое, whatever comes, change it into a melody. Some kind of a reaction in our brain calms us down. So пока ты идешь до ремня и поешь свои угрозы, оно уже тебя успокоит.
Хорошо. Гнев человека не творит правды Божьей. Прямо написано. Все. Если мы стараемся, чтобы плод Духа в нас пребывал, гневу там места не будет. Значит, нужно идти сюда дальше, дальше, дальше. Почему у меня такое состояние? Хотя бывает, когда вот, ну, нахлынет, припечет, все бывает. Паузу. Делать паузу. Вот. А чтобы мозги чуть-чуть остыли. Хорошо.
Is it okay to throw away Christian magazines, calendars? Or what can we do with them? Shred them. Когда остаются старые христианские газеты, журналы, календари, да, что делать? Люди делают обычно две вещи. Там написано Слово Божье. Как правило, там есть цитаты из Библии. Просто выкидывать гарбич, все это с чем-то, оно некрасиво и нехорошо. Вот, поэтому люди или сжигают, просто сжигают, хорошее, или shred, через shred machine, пропускают и все. Если есть кому-то возможность отдать, отдайте. Если это плохое, плохое, зачем плохим наделять других? В гиену огненную. Хорошо. Пробуй. Да. Хорошо. Нужно избавляться от всякой скверны. Окей, интересный стих, интересный вопрос дальше. How do you understand the verse that says women are not permitted to speak or teach in church? Is it okay to talk in разбор? What if you are young? Is it wiser to remain silent? Older church members have warned that I shouldn't talk even at разбор. Да, есть такое место, что учить, а жене не позволяю не властвовать над мужем. Другое место Писания говорит, что жена в церкви да молчит. Если же хочет о чем спросить, научиться, должна спрашивать у мужа. Это очень важный момент. Почему? Потому что учение идет через учителей. Это дар, который Бог дает служителям. И дар учительства, как правило, это дар проповедничества. Как правило, в основном. Есть отдельные нюансы, когда это чисто женская аудитория, это совсем другое. Но мы говорим об учении, как о преподавании Слова Божьего вообще церкви. Вот. И здесь Господь прямо ясно выделил служителей, которые должны это делать. Это прерогатива, учить доктринам, учить вере, это прерогатива служителей церкви, которых Бог поставил на это. И Бог поставляет на это дело мужчин. Поэтому, когда вы видите женщин-пасторов, это глубоко не по-библейски. Глубоко. Бог каждому дает свои дары и свои функции. Но когда идет вообще в церкви Bible Study, разбор слова, это совместный. Кто как понимает, это совсем другая ситуация. И там мы прям просим, пожалуйста, высказывайте ваше мнение. Кто как помогает. И тот высказывает такое, тот такую мысль, тот такой. Это идет обмен мыслями. Это не означает, что они все учат друг друга. Учит тот, кто ведет разбор. Он учит. За ним последнее слово. Он корректирует. Но все вместе мы приходим к истине. И поэтому на разборе можно и нужно говорить. В меру, конечно. Не каждый раз можно сказать, можно сказать, можно сказать. Вот. Все должно быть в меру. Вот. Но если есть хорошая мысль, почему бы нет? И это очень важно. Но с другой стороны, тут в этом хорошая мысль. Пусть спрашивает дома у мужа. Часто жена бывает смарт, и она действительно сделает и найдет вывод сама. Это хороший способ простимулировать мужа. Дорогой муж, у меня такие вопросы. Вот Библия говорит, помоги мне разобраться. Таким образом, у него будет стимул почитать Библию, вникнуть, реализовать себя. Часто мужья, они атрофируются как духовные лидеры. Они вообще-то не выполняют. Жена все справится, жена все сделает. И он духовно вообще не участвует в жизни семьи. Это глубоко неправильно, не по-библейски. Библия говорит, что и вы, отцы, должны научать детей в учении и наставлении Господнем. Вы, отцы. Вот, поэтому они этого все вот так на жену переложили, и все. Поэтому нужно спрашивать у мужей, их подключать к этому. Хорошо. Какой вопрос? Как означает, как понимать что, стих, что жена в церкви домолчит? Да. Ну и другой момент, что женщины часто эмоциональны, очень эмоциональны. И вот, особенно, когда идет, допустим, членское собрание или еще что-то на эмоциях, часто можно переборщить. Вот. Не все женщины, не все женщины, не говорю за всех, часто бывает. Мужчины, больше Бог наделил их, так сказать, чтобы они чуть поспокойнее были, да. Вот представьте, два соседских ребенка поссорятся. Если мамы начнут выяснять отношения, да, чем это закончится? Или если папы, да. Вот, это совсем два разных сценария. Хорошо. Нужно ли учить ребенка постоять за себя или всегда подставлять другую щеку? Да? It depends. Смотря какая ситуация. Если же всегда постоять, иногда намного мудрее пройти мимо. Потому что есть люди намного сильнее, намного хуже и провоцируют. Лучше для него самого просто пройти. Тут просто нужно учить мудрости. Вот. Где-то надо и постоять за себя. Вот. А, например, что касается злословия, когда говорят, вот ты лузер, ты, или там ты тонет, где человек, на человека нагло клевещет. Такой вопрос у нас был на этом разборе в четверг. Вот. Когда мы на злословие, когда вот обзывают человека, всегда ли должны прощать? И в основном начались ответы, да, да, всегда, всегда, всегда. Я говорю, извините, не всегда. Не всегда. Есть целый ряд мест в Библии апостола Павла. Оклеветали, бросили в Филиппах за решетку. Потом узнали, что он римский гражданин. Тихонечко, выходи, иди, иди, иди. Он говорит, нет, 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 вы нас без суда и следствия оклеветавши, пускай они сами придут и выведут нас. Почему? Доброе имя и честь. Если бы они тихонечко ушли, они ушли бы с оклеветанным именем. И закрепилось бы, что христиане – это последние люди и негодные люди. Да? Если на работе вас обижают, клевещут, да, на вас несправедливо, есть такие негодные люди, вот просто клевета, да, вы должны постоять за ваше имя. Соглашаетесь, значит, действительно вы такой есть. Вы действительно такой есть. Следующее будет, вас просто уволят с работы. Все. Вот, то же самое детей, учить мудрости в каждой ситуации. Главное, чтобы ребенок вам говорил, не стеснялся и советовался с вами, что делать. И вы подсказываете ему, хорошо? Окей. У нас время уже закончилось? Все. Один вопрос еще. Что делать, если муж, психнув, пнул вещь или кидает ее при детях? Как учить детей терпению, да? А как учить мужа терпению, взрослому? Если папа вот так вот сделает, да ну что вы тут расставили, да? Его старший сынок тоже будет. Тоже будет. Все будут так. И что потом начнется? Поэтому говорить с папой надо. Говорить. И сначала это выражение anger management. Сначала это на вещах, но это не вещи. Это через это он дает месседж вам и всем остальным. Что вы, ну просто еще пока боится на вас это прямо. Будете терпеть, что летают там вещи. Следующие будете летать вы. Серьезно? Оно не остановится там. Потом будут на вас слова, на вас будут психи и прочее, прочее. Дорогой мой, это духовный человек так поступает? Какой дух тебе это совершает? Дух Божий так делать не будет. Что ты делаешь? Ты что при детях делаешь? Ты вообще такого делать не должен. Понимаете? В самом зародыше, говорю, любые такие пороки нужно пресекать в самом зародыше, иначе потом будет очень и очень тяжело. Окей? Хорошо, все, не ответишь, очень интересные вопросы, может быть, как-нибудь в другой раз.
Мы обязательно пригласим еще раз, да, в другое у нас наше время пошло, сейчас деточек начнут нам сюда приводить. Спасибо вам большое, Жанна хотела там одну фразу, да, сказать, пожалуйста.
Да, насчет women who are dealing with verbal abuse. Я вам хочу дать пожелание, то, что it comes with confidence. You cannot know who you are until you know whose. You are. Если вы будете знать вашу ценность во Христе, и что о вас говорит, и что о вас думает сам Бог, то тогда человеческие слова, они будут вас разрушать. So we cannot affect or change our husband's verbal abuse, but we can love and we can serve him with the confidence that we have of knowing who we belong to and what God says about us. Тогда, когда он скажет, ты тупая, оно с тебя как с гуся вода будет стекать. It's not going to affect you. Потому что он тебе скажет, ты тупая, а ты будешь знать, что ты не тупая, потому что ты знаешь, что о тебе говорит Бог. whose you are, who you belong to. Do not depend on your husband to be your self-esteem. Look at God for that. And вы это не сможете знать, если вы не будете вникать в Слово Божье и читать, что говорит Бог про вас. He has a love letter to us in the Word of God. So вникайте туда. И когда ваш муж будет говорить что-то или делать что-то, я думаю, в русско-славянской общине это not intentional. Ну, majority, да? Просто русский народ так воспитанный, быть грубый, резкий, да, вот, ну, от родителей много чего передалось. И очень часто мужья даже не знают, что они ранят нас своими словами или делами. Not because they don't love us. They just don't understand how painful it is, да? So as a woman, if we are confident in what God says about you, who you belong to, and whose you are, как сгустя вода это будет стекать. And он вас будет видеть эти плоды. И он будет видеть, что это на вас не влияет. Что он тебя обозвал словами, ты толстая, ты жирная, ты ленивая, ты whatever, да? А ты с улыбкой продолжаешь его любить и продолжаешь ему служить. Потому что оно тебя не касается. Because of the confidence you have in Christ.
Спасибо. Дорогие сестрички, мое пожелание такое, старайтесь не бояться ваших мужей, вместе с ним помолиться. Если он на этом не настаивает, перед тем, как вы куда-то идете, скажите, помолитесь, помолись со мной. Даже если вы это будет сближать ваши отношения, если вдвоем молиться. Для нас лично в семье, для меня это очень большое благословение. И я очень благодарна Богу, да, что он дает такую возможность просто вместе с мужем помолиться. А другое, не бойтесь... говорить мужу ваши переживания, говорить мужу, даже как ты хочешь, чтобы ты со мной относился, мне это не понравилось, мне было бы приятно, если бы ты мне время от времени там записочку написал. То, что если вы не говорите, то я уверена, что иногда муж, просто у него другие заботы, иногда не, просто не доходят руки до этого, он даже не замечает, как бы это не то, что потому что любит вас, а то, что времени нету. Поэтому, но молитесь, молитесь и молитесь с вашими мужьями, за ваших мужей отдельно. У нас сейчас будет молитва для тех, кто у нас первый раз. Мы обычно по два человека встаем и молимся друг за друга сейчас. Вот это вот сердечко, да, которое вы, наверное, уже все взяли, за этого человека мы молимся весь этот месяц до нашего следующего общения. Сестрички, не пренебрегайте это, молитесь. Оттекстайте время от времени этому человеку. Я сама на себе испытала, да, недавно на этой неделе, я вроде не знаю этого человека, не так оттекстовала, спросила, и насколько приятно было слышать, что этому человеку действительно нужна была помощь. А если бы я просто так себя дома помолилась, именно для меня иногда было тяжело подойти к абсолютно новому человеку. Поэтому не стесняйтесь, пишите, просто каждый раз, мне очень нравятся сейчас cellphone cases прозрачные, да, вот такие, сюда поставьте, и каждый раз, да, когда вы звоните, имя видите. Просто в молитве скажи, благослови Господь этого человека. Молитесь за этих людей. Следующее наше общение будет 10 декабря, если я не ошибаюсь, у меня сейчас нету с собой календаря. По-моему, да, 10 декабря. Это будет Christmas. Кто знает, что мы обычно делаем на Рождество? Подарки делаем. Поэтому мы делаем gift exchange. Как мы это делаем? Каждый приходит с подарком. В тот момент, когда он приходит, мы туда делаем наклеечку, ложимся вместе, и потом мы или в игру какую-то играем, или как бы, чтобы... То есть каждый уйдет с подарком. Поэтому на следующий раз приходите сюда с подарком. Мы делаем, чтобы это был подарок от души. Но просили некоторые девочки, чтобы это было не меньше $10. Больше делать ударения. Много из вас умеют крафт сделать. Я теперь все может крафт делать. Можете сказать дома, вы ушли, да, каждый сегодня вы можете делать крафт. Поэтому можете, если что-то делать своими руками, тоже очень ценится. У нас в семье такая традиция есть. На Рождество мы друг другу дарим самодельные подарки, как бы делают. Поэтому на следующий раз мы еще постараемся это на Фейсбуке объявить, чтобы каждый пришел сюда с подарочком. Спасибо вам большое, Божьих вам благословений и 10 и выше, да. До 50, я не знаю. Это какая... Все, 10 тогда, да. Within $10. $10-$15, все, не меньше. И не больше. И не больше, да, чтобы не было так неудобно. Жанна iPad заказывает, да? Да, это, девочки, поймите, это просто сделать приятно друг другу. Если вы не хотите участвовать в этом, мы понимаем вас. Я знаю, есть такие, которые просто не хотят, мы понимаем вас, да, поэтому мы никого не заставляем. Если у вас это желание есть, это интересно, да, это приятно получать подарки неожиданно от кого-то абсолютно. Поэтому, а вопрос еще такой был, подписывать или нет, как хотите. Можете подписать, можете нет. Я обычно подписывала, некоторые не подписывали, поэтому это не обязательно. Это не так, что я потом этого человека, да, буду, да. Поэтому это зависит от вас. Хорошо? Spirit of giving, да. Я хотела напомнить, ноябрь, все, наверное, знают, мы празднуем Thanksgiving. Это праздник, когда мы всегда вообще-то должны благодарить, но именно на Thanksgiving это месяц такой, когда мы немножко больше, да, задумываемся, немножко больше уделяем время благодарить Бога за то, что у нас есть в нашей жизни. Поэтому я очень благодарна Богу за то, что вы все у меня есть, за то, что мы имеем эту возможность раз в месяц собраться, пообщаться. Спасибо вам, дорогие сестрички, за то, что вы поддерживаете и молитесь. Старайтесь до конца, вот next week, да, будет Thanksgiving. Просто подойдите и поблагодарите человека просто то, что он есть в вашей жизни. За улыбку, да, за смех, за joke, anything. Просто старайтесь именно обращать внимание на маленькие детали и благодарить Бога. Мы действительно благословенны то, что Господь нам в жизни подарил. Теперь время для молитвы. Наши дети, слышите, да, уже ждут. Помолимся, и потом в конце мы попросим Виталия помолиться, заключить.